Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Еще раз приветствует вас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в этом часе с нами игумен Пантелеймон Королев, настоятель Свято-Троицкого Даниилова монастыря в городе Переславль-Залесский. У микрофона Константин Мацан, я Кира Вавриентьева. Мы говорим о пути к священству, к монашеству, к вере сегодня отца Пантелеймона. И знаете, что меня особо заинтересовало в нашей беседе, в первой части программы? Вы говорили о том, что когда сообщили родителям о своем намерении поступать в семинарию, и, в общем-то, да, как гром среди ясного неба на них обрушилось еще и известие о том, что вы станете монахом, они сказали о своем опасении, они озвучили свое опасение о том, что ваша жажда интеллектуальной деятельности угаснет просто в силу того, что вам придется, ну, общаться, в общем-то, не на очень высокодуховные, высокоумные темы. Скажите, отец Пантелеймон, ну, совершенно не так. Ведь прослеживают эту вашу деятельность, а вы такой довольно известный блогер, человек, любящий писать в социальных сетях, умные разные вещи, наши радиослушатели могут в этом убедиться сами. Совершенно очевидно, что интеллектуальная деятельность, она продолжается, она растет, она бурлит, и хочется понять, как. Ведь довольно в молодом возрасте вы стали игуменом, настоятелем монастыря. Это само по себе очень энергоемкое и трудозатратное дело. Но вы продолжаете продвигать какие-то проекты, создавать идеи. У вас наверняка есть какие-то мысли. Как это вообще все сейчас в вашей жизни устроено? Поделитесь с нами, пожалуйста.
Ну, я хотел бы сначала поделиться тем, как это было устроено до моего появления в Переславле.
Да.
Потому что в течение 10 лет я жил в прекрасном скиту в Подмосковье, недалеко от Серпухова, скит, созданный с нуля моим духовником и при моем участии, и скит, существующий по афонской традиции, и вдобавок одной из задумок было то, что скит будет как раз в качестве рукоделия заниматься различной издательской и научной деятельностью. И как раз вот на это время проживания в скиту вот какой-то приходился, ну, мне кажется, определенный пик именно какой-то моей научной деятельности, потому что я туда уехал для начала с последнего курса академии, последний семестр у нас не было лекций, и надо было дописывать диссертацию, и вот я там сидел, дописывал диссертацию. Электричества не было, вот был генератор, который мы включали время от времени, и где-то болтаются у меня, наверное, фотографии, где стоит ноутбук, а рядом с ним керосинка, чтобы дать дополнительный источник света. И я сижу, дописываю диссертацию по текстологии церковнославянского апостола. И дальше уже пошла более активная именно издательская деятельность. Было создано издательство «Орфограф», которое издавало переводы с греческого, и вот как раз это участие в переводах, оно вот действительно было таким прекрасным интеллектуальным, но серьезным вызовом, потому что и вот совсем недавно еще тоже вышла книга, один из результатов, который получился, это книга «Толкование на символ веры», вот комментарий сделан одним греческим священником, и это лишь малая часть была издана, предполагается, что будет, наверное, семитомник. Вот толкование на один коротенький текст размером полстранички. И вот как раз это особое, конечно, интеллектуальное счастье, когда ты занимаешься перепроверкой цитат, когда ты встречаешь какую-нибудь цитату вольную из Исаака Ньютона, и ты лезешь в интернет искать его труды, искать, где это написано, перепроверяешь, выясняешь, что процитировано не точно, из-за этого ломается следующая фраза, и вот эти вещи ты выправляешь и чувствуешь себя вот действительно, да, ну, таким вот участвующим в таком лазерном процессе, что вот как раз мозги кипят, и правильное точно направленная струйка ярчайшего света выходит и вырисовывает те красивые узоры, которые ты хочешь видеть. Сейчас, конечно, вот деятельность, да, вот этот заботы игуменские, они в большей степени вот технические, чем такие чисто научные. И жажда этой научной деятельности, она остается, и да, мечтаю о том, что когда-то вот это буду, смогу уделять больше времени, но все равно и на этой должности игуменской, ну, помимо игуменской должности, у меня есть, я являюсь руководителем издательского отдела епархии и главным редактором епархиального журнала, причем для журнала прекрасное условие поставил правящий архиерей Владыка Феоктист, ваш частый.
Да, дорогой Владыка.
Автор программы на Радио Вера.
Да, автор программы на Радио Вера. Для журнала он поставил условие, что в епархиальном журнале ни в одном из выпусков не должно быть ни одной фотографии правящего архиерея. Что журнал не должен быть летописью служения архиерея, что журнал должен рассказывать о жизни епархии, выдавать тексты, которые актуальны не только здесь, сейчас, которые не утрачивают своей актуальности в течение пары недель, что вот для летописи архиерейского служения будет достаточно соцсетей, а в журнале должна быть то, что можно назвать нетленка, то, что можно и интересно будет перечитать и через месяц, и через год, и через 10 лет. И поэтому вот над производством такой нетленки мы трудимся, и сам Владыка пишет тексты, в том числе для журнала, и вот для меня вот таким интеллектуальным вызовом является написание комментариев к богослужебным текстам, потому что есть множество прекрасных, хитро закрученных и сложнейших текстов, в которых очень компактно изложено вот и богословие, и аскетика, и вот это аккуратненько разобрать, рассказать и правильным образом преподнести, вот для меня это сейчас самая вожделенная, но и самая трудная задачка, которой я регулярно развлекаюсь.
А были ли на этом пути исполнения этой задачи какие-то личные открытия? Ну, не то чтобы вы чего-то не понимали, а вдруг поняли, наверное, в случае вашего духовного опыта таких вот прям радикальных открытий.
Полным-полным именно такого, что да? Ты не понимал и вдруг понял.
А вот расскажите пару примеров.
Ну, вот потому что, ну, ты слушаешь текст вроде и понимаешь его, грубо говоря, по корням, да? Нас на время обучения в семинарии говорили, что вы переводите, да, с греческого по корням, поняли какие-то основные слова, да, и, соответственно, додумываете смысл. А необходимо разобраться, да, понять не только какой это корень, да, но и какая форма слова, какие где то есть подлежащие, где сказуемые, что от чего зависит, и какие здесь возникают смыслы. Когда ты вчитываешься в текст стихиры или тропаря, ты обнаруживаешь, ну, вот, множество моментов, которые ты раньше... Ну, ты просто слышал этот текст, у тебя было там 20 секунд на то, чтобы его более-менее осознать, а когда ты с этим текстом проводишь час, другой, третий, двадцатый, для того, чтобы написать, вот когда ты эту стихиру берешь и разжевываешь, стараешь из нее выцедить все ее питательные соки, тогда ты вот замечаешь какие-то тонкие намеки, которые, может быть, там действительно вписал автор, а может быть, это дорисовывает твое воображение, но здесь, как с поэзией, вот, слушающий в каком-то смысле становится соучастником и соавтором того, той картины, которая возникает в итоге. И здесь вот это, ну, это ощущение погружения, да, не означает, что ты можешь это открытие там изложить сухим и точным текстом, да, оно при этом вот как раз очень велика вероятность, что оно при этом будет умирающим, и в этом и сложность написания комментария к текстам. Что вот сохраняя вот всю эту живость, каким-то образом вот ее раскрыть и дорисовать, и пояснить, и научить читателя производить примерно такие же операции с другими текстами, да, научить из них извлекать тексты, извлекать из них правильные смыслы, назидательные, питательные, вдохновляющие тебя самого. Ну вот и как раз важнейшее открытие внутри этих текстов — это то, что здорово, я это понял, да, теперь эта стихира моя, моя любимая, и вот я буду ждать в следующем году, когда же, наконец, она зазвучит, встречусь с ней с особой радостью и восторгом, и вот она будет меня вдохновлять не только 20 секунд, пока она звучит, но и целый день.
Надеюсь, это вдохновит наших радиослушателей и нас, Константином.
Почитать журнал, да, Преславской епархии.
И более тщательно изучать богослужебные тексты, потому что это все-таки колоссально важно. Мы стоим, даже не подозреваем, даже не подозреваем, что происходит. Я тут недавно стояла, молилась в храме, когда был покаянный канон святого Андрея Крицкого в очередной раз. Какой-то там год уже по счету. И читала на русском то, что священник читает на церковно-славянском. Я не призываю всех читать на русском, но это нужно понимать. Ну, то есть нужно хотя бы ознакомиться с тем, что ты вообще читаешь. И там такие серьезные вещи оказываются. То есть, понимаете, я столько лет ходила в храм, я столько раз была на покаянном каноне Андрея Крицкого, и я даже не подозревала, что там в некоторых словах кроется просто ну, какая-то невероятная, непостижимая глубина.
Такое же отношение, оно правильно и к людям, потому что мы да, абсолютно, проходим абсолютно. Мимо
даже
каких-то
не догадываясь.
Да, людей в серых пальто и мятых штанах, да, и не догадываемся, какой богатый мир за ними кроется, и вот это... какой богатый мир в душах этих людей, и если мы начнем с ними разговаривать, ну, это будет станет интереснее. Вот, видимо, к текстам тоже богослужебным.
Это относится,
и,
да.
Это относится к самим текстам, но и все равно, конечно, важно, что через эти тексты мы встречаемся с теми, кто их писал.
Да, это тоже очень важно. Такое познавательное богословие.
Я вот о чем вспомнил. Я как-то видел интервью одного архимандрита, который рассказывал, что вот, говорит, вот я когда стал, ну, не просто там даже монашеский постриг, а еще и священный сон, вот как-то почувствовал любовь к людям. Его ведущий спрашивает, на что до этого, вот как-то же, наверное, вы до этого чувствовали любовь к людям? Он говорит, нет, я вот именно факт рукоположения, может быть, там, благодать священства, что-то во мне внутренне изменило, я стал по-другому смотреть на мир и на людей. Стал более терпим, не знаю, я еще додумываю и так далее. А вот у вас был какой-то опыт, не такой же точно, а вот разница в себе ощущаемая до рукоположения и после?
Разницу ощущаем и сильную разницу.
А в чем
и
она?
При постриге, и при рукоположении. Ну вот то, что Бог тебя ставит на определенное служение, ты четче понимаешь, что от тебя требуется, и ты чувствуешь, что тебе действительно вверены инструменты, да, вот вверены те дары, которыми ты должен научиться правильно управлять. И вот эта радость встречи с людьми, радость того, чтобы заботиться о них, радость того, чтобы им служить, она очень важна и цена. Потому что, ну, ты можешь идти на службу в какой-то степени, там, усталым, вечерняя служба, у тебя был полный день самых разных забот, ну, ты идешь туда в таком спокойном рабочем настроении, без какого-то особого, там, теплого чувства, а потом, если ты на службе выходишь на исповедь и начинаешь исповедовать, ну, ты понимаешь, что вот ты... Опять-таки, ты чувствуешь себя на своем месте, ты чувствуешь, что вот здесь ты не просто подуставший человек, который слушает, а что здесь ты участвуешь в особом таинстве, где Бог через тебя подает утешение. Вот, и то утешение, которое Он подает через тебя людям, оно становится и твоим утешением, да, что ты пришел такой спокойный, нейтральный, а вот да, радуешься, когда люди чувствуют облегчение от тех грехов, которые их тяготили, вот, и чувствуют силу жить, и ты после службы вот это как бы техническая, физическая усталость, она вот, уходит в какое-то свое такое ей определенное место, а вот остается ну, основное смысловое вот какое-то вот вдохновение.
А вот для монаха какую роль играет общение с паствой, с простыми людьми? Я почему об этом спрашиваю? Потому что есть представление, и, наверное, не такое уж совсем неверное, о том, что вот человек, особенно тот, кто священник, он любит богослужение, ему хорошо молиться в тишине внутри себя, особенно если монашество, которое окружено для нас, светских людей, таким ассоциациям, вот лампадка, тишина храма, вот одинокий человек стоит, молится, и вот в этом богообщении суть его жизни. Это вот как бы один полюс. А другой полюс – это люди, ваши игуменские заботы, с людьми нужно общаться, вот и исповедь многочасовая нарушает твое уединение. Я даже от одного священника слышал такую мысль, что вообще для священника главное – это общение с людьми. И я не подвергаю сомнений его правоту для него лично, а внутренне думаю, ну, в общем-то, и социальный работник общается с людьми. Так ли верно сводить священника к социальному работнику? Вот что вы об этом думаете? Вот это внутреннее, индивидуальное, одиночное, радость уединенной молитвы, и, с другой стороны, все общественное, где ты вот на виду у всех, где ты должен себя отдавать другим и такого немножко социального работника превращаться. Есть такая проблема?
В монастыре, конечно, важнее всего те будничные службы, которые там совершаются, и этим в первую очередь монастырь отличается от какого-нибудь сельского приходского храма, где служат только по воскресеньям. И вот этот правильный общий тон жизни, который задает богослужение в монастыре, он дает и силы более ярко совершать и праздничное богослужение, потому что если ты приходишь в храм лишь для того, чтобы там совершить праздничную службу, ну, она получается как-то вот более, наверное, более сумбурной, чем если ты приходишь в храм каждый день и там спокойно молишься как раз с этой лампадочкой, с аккуратным пением, когда вот на будничной службе вот все в монастыре идет своим чередом, и ничто не нуждается в таком ручном управлении, когда чтецы сменяют друг дружку по расписанию, когда хор знает, что петь, поет, все на своих местах, и ничего такого внештатного не происходит. И вот эта атмосфера, как раз вот такой медленно текущей реки, она очень важна для монастыря, и она вот созидает сам монастырь. И для меня это один из важнейших аспектов жизни монастыря, и я вот и в свой первый визит, и уже когда меня поставили в Данилов монастырь, и сейчас восхищаюсь той особой тишиной, которая есть в Даниловом монастыре, что уже входя в ворота, ты понимаешь, что ты оказываешься в другом мире, где время течет совсем иначе, где тишина такая ощутимая и вкусная и тягучая, как сметана, и где вот эта атмосфера, она присутствует и на улице, в монастырском дворе и внутри храма, и во взаимоотношениях между братьями, когда не бушуют никакие бури. И, соответственно, вот исходя из этой тишины, ты можешь устраивать какой-то праздник, который будет торжественным, но который тоже будет не суетным. И как раз вот эту несуетность, это прикосновение к вневременному, прикосновение к вечному, которое ты в бытовом порядке получаешь на будничной монастырской службе, где ты, для тебя это становится таким обычным, типичным рабочим материалом. Да, ты вот тут, здесь сейчас ты вот стоишь ногами в вечности, и вот тебя ничего не волнует. Да, вот ты вышел из храма, вдохнул, пошел делать дела, вот и стараешься, чтобы эти дела тоже, вот та суета, которая в них бурлит, чтобы она вот какие-то эти правильные волнорезы разбивалась, да, и чтобы твой берег это все не раздалбывало. Конечно, вот в Переславле тихая жизнь, да, в Переславле прекрасно есть возможность неспешно исповедовать. В Переславле есть возможность общаться с теми людьми, которые приходят, вот никуда не торопясь, по той причине, что плотность храмов, плотность духовенства, плотность монастырей в Переславле по сравнению с Москвой выше в 20 раз.
Да, это любопытный факт о Переславской епархии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях игумен Пантелеймон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Даниилова монастыря в городе Переславле-Залесский. Отец Пантелеймон, слушаю вас и вспоминаю псалмопевца Давида, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Что сложно, отец Пантелеймон, что сложно в организации вот этой мирной жизни братья монастыря?
Да, в общем, ничего сложного нету.
Значит, вы талантливый человек.
Ну,
смотрите, вы пришли, прошу прощения, да, вы пришли в довольно молодом возрасте вот на этот прекрасный игуменский пост. Вам в подчинении нам дали целую такую немаленькую организацию. И вам нужно и как-то и строгим быть, и любить, и, в общем-то, все по святым отцам, как-то все правильно руководствовать людьми. Это ведь не такая уж простая задачка.
Задачка непростая, я не говорю, что она простая. В том, что в ней нет какой-то сверхбольшой сложности, что вот задачка, ну, наверное, да, если тебе нужно там кучу песка из одной горы, да, кучу песка из одного места перетащить в другое, у тебя есть ведерочко, задача, в общем-то, несложная. Ты черпаешь ведерочко песка в одном месте, относишь, в другое место высыпаешь.
А в каком тебе месте нужно, вы черпали?
Тебе нужно терпение, тебе нужно постоянство, тебе нужно правильно оценивать свои силы, что вот тебе не нужно бегать между этими двумя кучами. Да? Перед тобой стоит задача, ты понимаешь, как ее решать. И вот когда я отправлялся в Переславль, мне даны были очень важные советы, и стараюсь им следовать, что для того, чтобы управлять монастырем, нужно очень много терпения и очень много любви.
Всего ничего.
Всего ничего, да. И здесь ты, да, сложно становится тогда, когда ты проявляешь свое нетерпение, когда ты проявляешь свою нелюбовь, когда ты понимаешь, что ты хочешь какие-то свои личные приоритеты поставить выше, и вот когда тебя вот начинают расшатывать твои собственные страсти, ты понимаешь, что вот... И это очень важно, и это очень хорошо, то, что все это сразу заметно. Ты понимаешь, что ты стал немирным, и в монастыре сразу, да, вот возникают какие-то вот эти всплески, да, и что-то становится сложно. И ты понимаешь, что не всплески надо утихомиривать, да, что надо себя.
Какая чудесная
порядок,
мысль.
Да?
Это получается ведь в любой организации так, это в семье так. То есть не детей надо утихомиривать, а себя получается.
Ну вот если, да, если ты пришел с работы дико уставший, и ты никого не хочешь видеть, ну вот, наверное, то, что ты наорёшь на детей, которые шумят, не даст счастья ни детям, ни тебе, ты не отдохнешь, да, ну вот и прекрасно, совершенно вот я в полном восторге и удовольствии, то, что у меня есть время и место, где я могу быть один, да. Если я понимаю, ну, на самом деле, вот монашество, оно во многом именно об этом. И кого-то спрашивали, какой толк от того, что ты ушел в монахи, да, какая от тебя польза. И человек отвечал, ну, по крайней мере, от меня не страдают
нет
люди
вреда
в миру.
Да.
Вот мой характер взбалмошный, да, я ушел для того, чтобы никому не делать больно, да, и вот пускай люди без меня хорошо поживут, да. Я постараюсь себя от них изолировать для того, чтобы им не причинять никакой боли, никакого вреда. И вот я понимаю, что вот есть келья, которая должна быть правильным местом, где я отдыхаю, где я набираю сил, и где, ну, в том числе, да, должна быть та тишина монастырская, да, если я эту монастырскую тишину выгнал из своей кельи, ну, значит, надо там пойти погулять, подышать свежим воздухом, вот, и дождаться, когда я вернусь в себя, когда я смогу вот вернуть в себя тишину и вернуть тишину в келью. Потому что, ну вот если я весь такой разболтанный пойду эту неспокойствие монастырское утихомиривать, ну вот пользы, то есть эффекта никакого не будет. Да? Здесь, опять-таки, можно говорить о какой-то математической точности, да, вот, ну, что невозможно. То есть если ты понимаешь, что это бесполезно, ну, ты не идешь и не делаешь. Вот, если ты понимаешь, что ты должен что-то делать, ну, ты стараешься идти и делаешь.
А выражение послушания почпоста и молитвы, оно какое значение имеет на практике для вас, как игумена?
Для меня это важный аспект, который именно в взаимоотношении братьев, что то, что самым сложным в монастыре является именно послушание, и вот этот контакт, построенный на доверии между старшим и младшим, когда вот человек, отданный в отдающий себя в управление, действительно старается слушать, прислушиваться и вот общаться и разговаривать с тем, кто поставлен выше его, и когда вот это самочиние, вот нежелание прислушиваться к другим, вот как это самочиние человек старательно в себе утихомиривает и вот задает вопросы и делает так, как ему говорят, потому что вот непослушание, да, вот самовольный строгий пост, самовольные избыточные молитвы, вот это самоволие, оно приводит к противоположным результатам, чем тем, которые человек себе выстраивает. Да, вот человек хочет, да, стяжать благодать, а вместо этого он получает нервозность, получает надрыв, его начинает шатать из стороны в сторону по той причине, что вот он отправился в путешествие, да, вот как бы отвязал свою лодочку от большого корабля и отправился сам по волнам, и его начинает болтать. Да. Он хотел побыстрее, получше, но вместо этого получается то, что его самого болтает, он бьется об остальное братство, и всем больно, и, соответственно, вот выход из этого — это человеку вернуться, вот, ну, собственно, да, поступить не по собственному разгоряченному воображению о самом себе, а поступить так, как его выслушавший и внимательно к нему относящийся и со стороны его наблюдающий человек, как ему подскажет. Потому что, ну, вот история про послушание, она в монастыре совершенно взаимная.
В каком смысле?
То, что игумен оказывает вот большое серьезное послушание братству, да, игумен вот не о себе заботится, а именно о братстве, и, например, да, если придет человек и скажет, мне надо срочно поисповедаться, или мне надо срочно поговорить, то игумен, да, должен этому младшему из братьев оказать моментальное, беспрекословное послушание и свои игуменские дела и заботы отложить в сторону и заняться вот теми вот, да, там, заботы о строительстве, спонсорах, каких-то этих блогинге и общении с журналистами отложить в сторону, а заняться тем братом, который к нему пришел, вот, то есть точно так же, как игумен, да, прося брата о чем-то, ожидает того, что сразу человек этим займется, ну или подобающее время этим займется, точно так же и должен оказывать послушание тем братьям, которые, братьям, прихожанам, которые к нему приходят и говорят, вот нам нужно сейчас позарез. Да, отлично, я ваш, я вам принадлежу, да, вот те дары, которые даны, вот они должны быть здесь сейчас употреблены, от неупотребления они, вот, собственно, будут лишь угасать.
Очень интересно, мы же обычно эту фразу то, что послушание важнее простая молитва, воспринимаем как то, что вот воля игумена наложит на там, человека или на духовные чада какие-то, значит, бремена неудобоносимые, и хочешь не хочешь, исполняя. Вы как-то парадоксально смотрите с другой стороны, что иногда задача игумена вообще духовного начальника облегчить. То есть сказать, вот слишком здесь не напрягайся, не перемолись там, не перепастись чересчур, потому что это не полезно. И вот в этом прояви послушание. Парадоксальная мысль на самом деле, я думаю, для многих.
Ну, потому что...
Пожалей себя, говорите вы, как начальник.
Пожалей и себя, и братство. Да, относись... Ну, вот у преподобного Федора Студита есть очень резкие высказывания против тех братьев, которые берут на себя, находясь в монастыре, берут на себя особые подвиги. Он говорит, что этим, да, то, что вы какие-то несете подвиги и их не скрываете вообще, вот вы бьете по братству, вы уязвляете тех, кто не может эти подвиги нести. Вот лучше, ну, да, если вы вписались в единодушное братство, да, берегите в первую очередь его единодушие, оказывайте послушание в тех малых вещах, которые вам говорится, потому что это на самом деле сложнее. Вот сделать ровно то, о чем тебя просят, это, ну, весьма такая сложная задачка, да, потому что хочется вот сделать так, чтобы тебя все заметили и тебя похвалили, а тебе нужно сделать это скорее вот как работа корректора в переиздательстве, да. В прекрасном издательстве работу корректора не видно, тебя ничего не смущает, да. Все запятые на своих местах, да, все, все слова написаны правильно, и ты читаешь книгу с удовольствием, не замечая никаких этих запинок. Вот по-хорошему, да, каждый человек должен быть, ну, таким своим корректором, стараясь вот сделать так, чтобы его стремление к Богу не становилось для кого-то болезненным, да, что вот его, чтобы он занимал, да, чтобы этот человек был кротким и смиренным и, входя в комнату, да, не занимал все ее пространство психологическое, да, потому что бывает и такое, такая история. И даже игумен, да, входя в помещение, в общем-то, не должен его занимать полностью, да. Всем должно быть уютно при появлении игумена, да. Каждый должен иметь возможность раскрыться. Здесь не то, что я кого-то форматирую, да. Здесь важно то, что я слышу, важно то, что я стараюсь помочь человеку выстроить взаимоотношения с Богом и с братьей. И здесь моя забота вот действительно, ну, послужить братству, сделать так, чтобы вот братство, как дружная семья, все потихонечку входило в Царство Небесное, чтобы ни у кого не было перегрузок, чтобы ни у кого не было уныния от того, что про него забыли, чтобы каждый чувствовал свои таланты востребованными, чтобы каждый старался, да, вот, проявить свою волю в том смысле, что проявить свое стремление послужить и помочь братьям. Да, вот не то, что я хочу так, да, а вот я хочу сделать, чтобы тебе было хорошо. Если каждый из братьев будет об этом заботиться, это будет, ну, вот, то сообщество, о котором говорит апостол Павел, что человек, войдя в него, будет говорить, что с вами Бог.
Спасибо огромное за нашу беседу. Мы на такой высокой ноте завершаем, а лучшего окончания не найти.
Это правда.
Игумен Пантелеймон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславль-Залесский, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя дорогая коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Приезжайте в Переславль, есть нашу молчаливую сметану.
Аминь.
Светлый вечер. На радио «Вера».